Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я предлагаю вам открыть сразу с самого начала Евангелие от Матфея, 22 главу. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 15 стиха по 22 мы будем с вами читать. Читать об одном из конфликтов Иисуса Христа с его врагами, с его оппонентами. 22 глава, с 15 стиха мы читаем. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус видел лукавство и сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесарево». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Дорогие братья и сестры, я уверен, что вы не раз читали этот текст. А вывод, который делает Иисус Христос в самом конце этого эпизода, наверняка знаете наизусть. Однако я все-таки задам вам вопрос. Вспоминая этот текст или даже читая его вновь, о чем вы ожидаете услышать проповедь? Не нужно отвечать вслух, просто подумайте, задумайтесь на этот счет. Наверняка многие из вас могли бы подумать, что речь должна пойти о том, как правильно относиться к государству, как христиане должны относиться к правительству. И поверьте, в наше время это была бы весьма популярная проповедь на очень-очень актуальный вопрос, на очень актуальную тему. Конечно же, мы могли бы ожидать тогда повышенное внимание, большое количество просмотров в интернете, если правильно подобрать название. Ну и, конечно же, мы просто бы с вами пошли в соответствии с популярным представлением об этом тексте. Однако я не буду проповедовать на эту тему, друзья. Мое желание повести вас совсем в другом направлении. Оно, конечно же, не пользуется такой популярностью. Как-то недавно в разговоре с Виктором Семеновичем он заметил очень интересную вещь, что люди даже в церквах и даже на христианских конференциях не очень-то любят слышать проповеди о Христе. Им подавай актуальные, злободневные вопросы. То, что происходит вокруг, беспокоит людей очень сильно. Им хочется знать, как реагировать правильно. Друзья, я очень хочу, чтобы вы увидели вместе со мной, что этот евангельский текст прежде всего говорит о нашем Господе Иисусе Христе. Ведь евангелист Матфей главной своей целью ставил именно эту задачу – рассказать нам об Иисусе Христе. О Христе как царе и мессии израильского народа, который исполнил ветхозаветние пророчества. Друзья, если же мы сконцентрируемся с вами на Христе, который является по-настоящему главным героем этого эпизода, нам никак не обойтись без рассмотрения той ситуации, в которой он оказался. Друзья, когда мы возвращаемся к 22 главе Евангелия от Матфея, мы ясно осознаем, что мы находимся в самом конце этого Евангелия. А оно повествует нам о взаимоотношениях Иисуса Христа как царя со своим народом. Мы оказываемся с вами в последней неделе его жизни, в Иерусалиме, в иудейском храме, который служит своего рода сценой для всех происходящих в эти трагичные дни событий. Друзья, начиная с 19 главы, буквально каждый эпизод, каждую историю, которую рассказывает Матфей, евангелист через них подчеркивает одну очень важную мысль. Иудеи отвергают своего царя, Мессию, из-за неверия. Из-за неверия, несмотря на все явные признаки его пришествия, его власти и его силы. В частности, Иисус Христос входит торжественно в Иерусалим. Пару глав до этого рассказывает нам об этом. Он въезжает туда как царь, так что Матфей даже специально вспоминает пророчество Захарии. «Вот царь твой грядет к тебе, кроткий». Практически сразу после этого Иисус Христос проявляет свою власть царя Мессии, очищая храм Иерусалимский, очищая от продающих и покупающих, очищая его от того, что оскверняло его. Друзья, чем он тут же бросает вызов религиозной верхушке. Первосвященники и старейшины, конечно же, не смогли потерпеть такого посягательства на их право, право распоряжаться храмом. И они тут же обрушиваются на него с вопросом: какой властью ты это делаешь? И кто дал тебе такую власть? 21 глава, 23 стих. Другими словами, находясь в окружении народа, толп народа, которые собрались на Пасху в Иерусалим, вожди иудеев, вожди народа атакуют Иисуса Христа. Они пытаются дискредитировать его в глазах народа. В ответ Господь рассказывает три притчи. 21 глава, 22 глава. И каждая из этих притч очень ясно подчеркивает вину иудеев, которые из-за неверия противятся Божьей власти, отвергая посланного им царя. Друзья, притча о двух сыновьях. Сначала послушался, потом не послушался. И, друзья, это о них. Притча о злых виноградарях. Очень ясно Христос обличает их неверие. Дальше мы видим притчу о брачном пире. Много званых, мало избранных. И вновь мы видим, как иудейские лидеры отвергают посланного им Сына Божьего Царя. На этом, конечно же, религиозные лидеры не успокоились, конечно же, нет. Они разворачивают новую кампанию, нацеленную на уничтожение Иисуса Христа. Конечно же, не своими собственными руками, чужими руками. Евангелист Матфей упоминает о четырех конфликтных ситуациях, о четырех спорах, в которые эти люди вовлекли Иисуса Христа. При этом нужно отметить, что каждый из этих споров показывает, что иудеи пользуются обычным, типичным раввинским способом, раввинскими приемами, чтобы уничтожить авторитет Христа. Друзья, читая 21 главу, мы видим, как они спорят с ним о толковании трудных мест в Писании, рассуждают с ним о Торе и морали. Они насмехаются над определенным верованием, как, например, Саддукеи над воскресением, и они проверяют его на предмет мудрости. 22 глава, 4 конфликта, мы все это видим, друзья. Эпизод, который мы прочитали в самом начале, относится к последней категории, друзья. Враги Христа готовят ему ловушку, они хотят опозорить его, но он отвечает им с такой мудростью, что они вынуждены уйти с позором. Нельзя сказать, что Иисус Христос, защищаясь от нападок, выгораживал себя. Нет, мы с вами знаем, чуть позже читая в Евангелии же от Матфея, что он молчанием встречал все обвинения в свой адрес, когда дело дошло до Голгофы. Однако здесь мы видим с вами, что Иисус Христос горой стоит за Божью власть, которую в действительности отвергли иудеи, пренебрегшие Мессией. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы обратили вместе со мной внимание на потрясающую мудрость Иисуса Христа. Посмотрите на эту мудрость, с помощью которой он парировал этот очередной выпад врагов в свой адрес. Они пытались уловить его в словах, как мы читаем в 15 стихе. Они плели для него сеть, они расставили свои ловушки. И, казалось бы, этих ловушек просто невозможно избежать. Но они наткнулись на бесподобную мудрость Иисуса, которая заставила их замолчать. Итак, Иисус Христос защищает свою царскую власть от нападок врагов, являя мудрость свыше. Друзья, ну задумайтесь на мгновение, почему нам с вами важно об этом размышлять? Ответ очень простой, потому что суть нашей с вами христианской жизни заключается в познании Бога в лице Иисуса Христа. Только когда мы знаем с вами Иисуса Христа, знаем Его личность, знаем Его качество, знаем Его действия, мы способны преодолеть жизненные трудности. Мы способны победить грех, мы способны обрести покой, мы способны найти мотивацию, побуждение, стремление жить, служить Ему и так далее и тому подобное, только зная нашего Господа, только зная Христа. К примеру, описывая нашу земную жизнь, полную трудностей, апостол Петр именно ко Христу, именно на Христа обращает наше внимание, когда пишет о Христе, которого, не видев, любите. Это наша задача, братья и сестры. Любить нашего Господа, несмотря на то, что мы Его не видим. И которого доселе не видя, Он продолжает. Но веруя в Него, радуйтесь. Друзья, это наша цель. Радоваться в Господе. Достигая, наконец, верую вашу спасение душ. Друзья, это наша задача. Идти вместе с Господом, возрастая в уподоблении Ему. Достигая верую спасение душ. Друзья, это наша цель. Знать Христа, восхищаться Им, любить Его, подражать Ему. Поэтому нам очень важно обратить внимание. Даже в этом тексте, который мы с вами прочитали, на личность самого Иисуса Христа, и в частности, на Его мудрость. Чтобы лучше рассмотреть эту мудрость, друзья, нам поможет сравнение с Его врагами. Ведь они, как вы понимаете, тоже не лыком шиты, не правда ли? Давайте обратим внимание на два вида мудрости, которые сталкиваются друг с другом в изучаемом нами эпизоде из жизни Иисуса Христа. Какую мудрость являют враги Христа? Какая мудрость характерна для самого Господа? Как мы можем описать эти разные виды мудрости? В этом деле нам поможет Иаков. Вы помните Иаков, его послание, 3 главу, которое указывает на два вида мудрости в зависимости от ее происхождения. 3 глава, самая концовка, говорит нам о мудрости земной, душевной, бесовской, с одной стороны, и мудрости, сходящей свыше. Итак, давайте посмотрим на земную мудрость врагов Христа, на небесную мудрость Его самого. 15 стиха по 17 мы увидим с вами земную мудрость врагов Христа. Евангелист Матфей дает нам ясно понять, что мудрость христовых оппонентов земная, душевная, бесовская, поскольку она движима завистью, недобрыми намерениями, которые впоследствии увидит даже Пилат, даже язычник. Евангелист Матфей начинает свой рассказ с описания замыслов фарисеев и их слов. Посмотрите 15 стих. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Дорогие друзья, услышав притчу Иисуса Христа, в которой осуждается их отказ принять приглашение царя, фарисеи собираются на совет. Они собираются вместе, чтобы хитро спланировать охоту на Иисуса Христа. Они сговариваются между собой, они привлекают свои лучшие средства. Мы читаем, тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Друзья, как опытные охотники за головами, они четко планируют свою охоту, прописывают каждый свой шаг. Они расставляют силки, расставляют капканы, ставят сети, они заряжают ружья, они посылают вперед авангард. Друзья, по-человечески они делали все так, что и не придерешься. И посылают к нему учеников своих с иродианами, читаем мы в 16 стихе. Друзья, заметьте, они идут не сами, они посылают своих учеников. Хотя из других Евангелий мы знаем, что они стоят подаль и наблюдают за этим процессом. Они как бы ни при чем. Они вкладывают в уста учеников вкрадчивые, льстивые, коварные слова. При этом они не стесняются объединиться с иродианами, которые поддерживали правление династии Иродов, а вместе с этим римский режим. Хотя на самом деле фарисеи редко имели дело с иродианами и мало общего имели с ним. Все сделано, друзья, для того, чтобы загнать Христа в угол. чтобы опозорить его перед народом, чтобы предать его властям. И так охота началась. Враги пускают свои отравленные стрелы, метясь в самое сердце Господа Иисуса Христа. При этом они используют два средства. Два старых, как мир, средства. Лесть и коварство. Во-первых, враги Христа прибегают к лести. Посмотрите, обратите внимание, как начинают свою речь фарисейские ученики. Они как будто бы топчутся на месте, не правда ли? Посмотрите 16 стих. «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо». Посмотрите, как умело враги льстят Иисусу Христу. Они хотят усыпить его бдительность. Они хотят заставить его выбрать или да, или нет. В ответ на предложенный ими в итоге вопрос. Или да, или нет. Прежде всего, они называют его учителем. Они признают его раввином. Они говорят, у тебя такой же авторитет, что и у наших учителей закона. Друзья, они притворяются, что хорошо знают. Знают его и его учение. И поэтому признают его достоинство. Друзья, они замаскировавшиеся охотники, они подбираются рядом к нему и вдруг вспоминают о честности Иисуса Христа. Ты справедлив, ты истинен, ты говоришь только правду. Они вспоминают вдруг и об истинности его учения. Посмотрите, истинно пути Божию учишь. Но это еще не все. Они снова подчеркивают, что Иисус имеет репутацию нелицеприятного человека, который не страшится говорить правду в глаза и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, их ловушка надежно прикрыта листвой, травою льстивых слов. Они буквально льют ведрами елей на Господа Иисуса. Они подобны ритору Тертулу, о котором мы читаем в Деяниях апостолов, который некогда обвинял апостола Павла перед правителем Феликсом и говорил, «Всегда и везде со всякою благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению и благоустроением сего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе спокойствием». Друзья, вся та же лесть в устах врагов Христа и его последователей. Враги Христа и его последователей мудры. Они действительно мудры, но лишь по-человечески. Они мудры, но не как змеи, а как древний змей. Ирония, конечно же, заключается в том, что фарисеи нисколько не верили в то, что они говорили Христу о нем. Однако в действительности они произнесли абсолютную правду о нем. Каждая их фраза бьет самую точку. Во-вторых, друзья, враги Христа прибегают к коварству. Коварный вопрос, который они задают, выявляет именно это качество. Множество льстивых слов нужно было лишь для того, чтобы задать этот хорошо, заранее продуманный, подготовленный вопрос. Посмотрите 17 стих. «Итак, скажи нам, как ты думаешь, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Друзья, своим многословием враги Иисуса Христа хотели лишь подготовить почву для вопроса о личном мнении Иисуса Христа. Посмотрите, мы так и читаем. «Скажи нам, как тебе кажется?» Итак, вместе с привлекательной приманкой они подают и крючок. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Поскольку их шахматная партия была мудро продумана еще до начала игры, они ставят Иисусу Христу потрясающую вилку. Вы видите? Какой бы ход ты ни сделал, в любом случае ты в проигрыше. Ведь вопрос касается долга перед римским кесарем Тиберием. Касается того самого ежегодного поголовного налога в пользу угнетателей римлян, которые обладают огромной силы и мощи. Скажешь «да, нужно», и тебя тут же растопчет разъяренная толпа, возбуждаемая теми же самыми фарисеями. Они были специалисты в этом, как вы знаете. Они могли научить толпу кричать «распни его, распни его». Друзья, именно в это время народ был особенно националистически настроен. В эти предпасхальные дни, когда вспоминается исход, вы помните событие, которое связано с освобождением народа от рабства, от угнетения язычниками. Скажешь «нет, не нужно», и наверняка уже заранее заготовленный иродианами донос с обвинением в заговоре отправится на стол к Понтию Пилату, который уже готовил к распятию нескольких мятежников, заговорщиков, бунтарей. Враги Христа, поверьте, бывалые охотники. Наверняка немало людей они уже погубили в своей жизни. У них все продумано, все схвачено, все пропитано коварством. Мудрецы мира сего наверняка уже втайне потирали руки, предвосхищая, предчувствуя успех. Дорогие братья и сестры, когда мы говорим о человеческой, о земной мудрости врагов Иисуса Христа, поверьте, нас интересует прежде всего не их отвратительный характер, не их ужасная греховность, сколько мощь той агрессии, которая обрушилась на Господа в эти последние дни Его жизни. Друзья, когда мы размышляем о Христе, оказавшемся под давлением внешне религиозных, но внутренне крайне нечестивых людей, мы понимаем, Его жизнь не была легкой прогулкой. Его последние дни были особенно тяжелыми днями в Его жизни. Он постоянно сталкивался с завистью, с ненавистью своих врагов. Друзья, они использовали свои лучшие достижения, чтобы противиться Иисусу Христу и Его власти. Друзья, возможно, вы тоже замечали, что так часто бывает, очень часто случается, что самые светлые умы человечества служат не Богу, скорее противятся Ему, служат кому-то еще. Так происходит потому, что мир, как мы читаем, своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей. Отвергая Божью власть, подавляя истину ложью, иудеи готовы были преодолеть все препятствия, лишь бы избавиться от Христа, лишь бы вытеснить Его, удалить Его, погубить Его. Человеческая мудрость твердила устами первосвященника: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Поэтому, когда настал определенный Богом час, Иисус Христос был презрен и умолен перед людьми, был презираем, и мы ни во что ставили Его. Изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Друзья, мы вспоминаем о Христе, мы вспоминаем о человеческой псевдомудрости, которая обратилась против Него. И мы делаем это с одной определенной целью. Наша задача – знать нашего Господа лучше. Лучше понимать, что Он пережил ради нашего спасения. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть не будет такого дня в вашей жизни, когда вы, преклонив свои колени, не возблагодарите Бога Отца за Его возлюбленного Сына, который смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Дорогие братья и сестры, размышляя о Христе, мы, конечно же, думаем и о самих себе. Нам это тоже важно. Ведь наша цель – любить нашего Господа сильнее, верно следовать за Ним, идти по Его стопам, как призывает нас Писание. Но что мы видим? Друзья, живя в этом мире, мы нередко сталкиваемся с искушением жить по правилам этого мира, руководствуясь Его мудростью, а не мудростью Христовой. Поэтому мы ищем, как оправдать свой грех, как защитить свои интересы, как найти обходные пути, как все-таки добиться своего. Друзья, мы ориентируемся на мудрость мира сего, которые изобретательны на зло, как мы читаем. Глядя на них, мы тоже претендуем на мудрость. Но послушайте, послушайте призыв Иакова. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Дорогие братья и сестры, нам не нужна такая мудрость. Нам не нужна такая мудрость, потому что то, что высоко у людей, мерзость перед Богом. Вместо этого нам нужно Евангелие Иисуса Христа. Нам нужно познание Его личности, Его дела. Нам нужно подражание Его мудрости. Поэтому от мудрости земной мы обратим свой взор к мудрости небесной. Это второй вид мудрости, о которой рассказывает нам евангелист Матфей, приводя этот диалог Христа с врагами. Посмотрите на небесную мудрость самого Христа. Стихи 18 и далее, до 22 Матфей пишет. «Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемер? Покажите мне монету, которую платится подать». И они принесли ему динарий. И говорит им, что это изображение и надпись? Говорят ему, кесарево. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Дорогие братья и сестры, мы с вами прочитали ответ Иисуса Христа, который свидетельствует о мудрости неземного характера, у которой явно божественное происхождение. Именно так Господь выходит из, казалось бы, безвыходной ситуации и при этом одновременно повергает своих противников в молчание, указав им на то, что они упустили в своем собственном мудрствовании. Друзья, с чем мы можем сравнить мудрость нашего Господа? На что она похожа? Мы, конечно же, можем с вами вспомнить мудрость Соломона, который тоже получил свою мудрость от Господа, поэтому его мудрость была не простой человеческой мудростью. Друзья, когда мы смотрим на то, как он разрешал проблему, мы действительно можем поражаться. Ну, сами подумайте, предложить изобразить рассечение младенца пополам перед глазами двух претендующих на ребенка матерей. Это на самом деле очень мудрый ход. Не имея на самом деле такого желания убить ребенка, он же проник в самое сердце, в самую глубину матери и не матери и выявил наружу, кто есть кто. Друзья, когда мы смотрим на этот пример, мы удивляемся этой мудрости. Но знаете, кажется, что если хорошенько подумать, поломать голову, поразмышлять, то до такого варианта как-то можно додуматься, как-то можно прийти к ним. Но когда мы смотрим на ответ Иисуса Христа, Он просто поражает божественной мудростью. Просто поражает. Мудрость Христа видна в Его нескольких действиях, в разоблачении лукавства, в неожиданном решении и в удивительно проницательном выводе, который Он делает. Посмотрите, Христос разоблачает скрытое лукавство своих врагов. 18 стих. Его небесная мудрость выразилась в том, что Он так четко реагирует на грех, как какой-нибудь датчик дыма на признаки огня. Посмотрите. «Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры?» Друзья, Он без труда раскрыл их коварный заговор. Приманка так и осталась на крючке, рыба не клюнула. Что же увидел Иисус Христос в словах оппонентов? Смотрите, Он сразу же заметил их лукавство, то есть их греховное, нечестивое, злое расположение сердца. Христос не купился на их лесть, Он рассмотрел их коварство, Он разоблачил их искусительный замысел. «Что искушаете меня?» спрашивает он их. Друзья, наконец Господь обратил внимание оппонентов на их подлинный характер. Видите, как он называет их? Лицемеры. Лицемеры. Итак, небесная мудрость Иисуса, основанная на страхе Божьем, очень чувствительно реагирует на греховную земную мудрость, обличая ее суть, выявляя ее на свет, выводя на свет. Во-вторых, Христос выбирает очень неожиданное решение. Посмотрите, Иисус Христос не уклоняется от диалога. Он не уходит в глухую оборону, говоря: «Простите, вопрос задан некорректно, отвечать не буду». Нет, напротив, он предлагает противникам ответить на их вопрос им же самим. Посмотрите 19 стих. «Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесарево». «Кесарево». Друзья, вы видите, Христос сначала обращается к ним с просьбой принести ту самую монету, именно ту самую, которая использовалась при оплате подати. И поверьте, евангелист Матфей, как в прошлом мытарь, не избегает возможности упомянуть все необходимые технические термины, чтобы описать всю эту картину максимально точно. Друзья, оппоненты Христа приносят ему монету. Наверняка они не кидаются в толпу, прося кого-то там из встречных прохожих дать им денег. Нет, скорее всего, они, будучи богатыми людьми, могли засунуть руку в карман или в пояс и достать оттуда монету, подать Христу нужную монету. Мы идем далее, Господь задает им вопрос, отвечая на который, поверьте, не нужно было долго ломать голову. Нет, все было вполне очевидно. На динарии того времени было изображение кесаря Тиверия и его надпись, которая свидетельствует о том, что эта монета принадлежит кесарю. Все просто. Противники, даже не задумываясь, отвечают и признают, что изображение и надпись на динарии кесарем. Кесарем. Друзья, птица по-прежнему не в силках. Капкан по-прежнему не сомкнулся. Мудрость Христова предлагает неожиданное решение, неучтенное заговорщиками. Друзья, Христос переводит внимание врагов на власть, которую признают же они сами. Они уже признают эту власть. Христос обращает их внимание на это. Наконец, Христос повергает своих соперников в шок, провозглашая проницательный вывод. «Тогда говорит им», 21 стих заканчивается этими словами, «тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Видите, Иисус Христос подводит итог их беседы. Итак, и делает он, заметьте, без пены у рта, но в духе кротости, без льстивых слов, но кратко, конструктивно, по существу. Он делает это без грамма сомнения, без признаков страха, но смело и в самую точку. Друзья, отталкиваясь от признания самих оппонентов, Господь напоминает им об их долге, который они сами только что признали. Он говорит им: «Итак, отдавайте, возвращайте то, что вы получили. Отдавайте то, что не вам принадлежит, а кесарю Тиверию». Напоминая им о власти кесаря, кесарева кесарю, Иисус очень тонко обличает их лицемерие. Вы знаете, что иудеи очень сильно боролись в те времена, и историки рассказывают об этом. Несколько эпизодов с участием Пилата иудейского народа произошло примерно в это время. Иудеи очень сильно боролись с тем, чтобы не допустить вхождение или внесение в Иерусалим римских стандартов, римских флагов, специальных знаков отличия, на которых содержалось бы изображение животных или людей. Вы знаете, почему они боролись против этого? Они старались выполнить вторую заповедь из Деколога: «Не сотвори себе кумира». Им казалось, что это огромное-огромное осквернение, против которого они должны стоять, которому они должны противостоять. Интересно, они воевали против этого, они бунтовали против этого. У них было несколько конфликтов с Пилатом по этому поводу. Однако они допускали использование денег с изображением кесаря, которому поклонялись в других частях империи, даже в храме иудейском, свидетельствуя тем самым о том, как много значили для них деньги. деньги. Братья и сестры, мы оставим апостолам Петру и Павлу объяснение о том, когда и как нужно подчиняться властям. Они много говорят об этом. 1 Петра 2 глава, Римлянам 13 глава. А сами же давайте обратим внимание на самое главное в выводе Христа. А самое главное заключено в конце. Христос говорит, отдавайте Божие Богу. Почему Иисус Христос заканчивает диалог именно этими словами? Взять таким образом, Он напоминает своим врагам о всеобъемлющей власти Бога, которая включает на самом деле в себя и земную власть кесаря. Друзья, Он обличает этими словами их противление власти всемогущего Творца, поскольку они открыто и очевидно отвергают посланного им Мессию, Царя, отвергают Его мессианскую власть. Итак, религиозные вожди, их приспешники, друзья, мы видим, не смогли противостоять небесной мудрости Христа, но получили обличение в неподчинении Богу на фоне религиозного компромисса и огромной-огромной любви к деньгам, к материальным ценностям. Они оказались, друзья, в яме, которую сами вырыли для Иисуса Христа. 22 стих мы читаем. Услышав это, они удивились. И, оставив его, ушли. Их коварный замысел провалился. Их шахматная партия проиграна. Они не смогли ничего противоставить Господу Иисусу. Дорогие братья и сестры, осознаете ли вы, что это огромная привилегия для нас с вами взирать на превосходство Иисуса Христа, которое так ясно демонстрирует Его небесная мудрость? Размышляя о Христе, размышляя о Его мудрости, друзья, мы автоматически переводим свой взор от себя на Христа, на Господа. Мы концентрируемся на том, кто протаптывает для нас дорожку, для нашего следования. Друзья, Иисус удивительным образом реагирует на агрессию в свой адрес. Я думаю, вы это заметили. Просто задумайтесь на мгновение, в сравнении со Христом, как бы отреагировали вы, если бы кто-то, желая подловить вас в словах, желая найти что-то в вас, к чему-то придраться, начал бы искушать вас, начал бы лицемерить перед вами, начал бы льстить вам, начал бы лгать вам, начал бы использовать коварные слова, начал бы грешить против вас. Как бы отреагировали вы? Христос отвечает кротко, но смело. Он обличает порочность человеческой мудрости и все ухищрения тех, кто пытается дружить с миром, дружить с грехом и противиться Богу и Его власти в лице Иисуса Христа. Друзья, именно поэтому и написано. «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Поскольку Иисус Христос не сделал никакого греха, и, как мы читаем, и не было лести в устах Его, враги ушли от Него, не торжествуя, не потирая руки. Они ушли от Него, размышляя о своем долге перед Богом, на который Он им указал. Христос удивительно конструктивен в своем общении с грешниками, вы заметили? Даже когда они агрессивно атакуют Его. Друзья, созерцая славу Иисуса Христа, давайте будем восхищаться им. Давайте будем привязываться к Нему сердцем, привязываться к Нему всею душой, будем любить Его больше. Будем каждый день нуждаться в Нем и Его мудрости. Друзья, Его мудрости, а не земной. Братья и сестры, подумайте, куда же ведет нас Христос своим удивительным примером? Он учит нас страху Божию. Ведь начало мудрости, мы читаем с вами притча 1.7, начало мудрости – страх Господень. И этот страх заключается прежде всего в подчинении Богу в нашей жизни. Именно этого катастрофически не хватало врагам Иисуса Христа, которые отвергли Его, чем подтвердили, что в действительности не знали Бога, хотя и претендовали на чрезвычайную религиозность. Друзья, подумайте, какова мудрость которой вы прибегаете? Какая она, земная или небесная? Как вы реагируете, когда кто-то, как кажется, посягает на ваши права, угрожает вашим интересам, задевает вас, нападает на вас? Что вы демонстрируете в ответ? Гнев и разжигание ссоры или кроткую и мирную мудрость, которую демонстрирует нам Иисус Христос? Послушайте слова Иакова. Я прочитаю вам вторую половину его поучения о мудрости. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Дорогие братья и сестры, такова ли ваша реакция, когда вы оказываетесь в неприятной ситуации? Дома, на работе, в семье, в церкви. Апостол Павел напоминает: рабу же Господа не должно ссориться, но с кротостью наставлять противников. Друзья, проанализируйте, в пользу какой мудрости вы делаете выбор, земной или небесной? Чтобы ответить на этот вопрос, вернитесь к той мысли, посредством которой Иисус Христос отправил своих врагов во свояси. Отдавайте Божие Богу. Друзья, отдаете ли вы Божие Богу? Подчиняетесь ли вы Его власти? С радостью ли вы принимаете Его волю? Готовы ли вы присоединиться к словам апостола Павла, когда он пишет: «Мы не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Дорогие друзья, если вы осознаете, что это не так, или, по крайней мере, не всегда так в вашей жизни, позвольте вам дать три библейских совета, как приобретать мудрость. Во-первых, просите мудрости у Бога. Просите мудрости у Бога. Иаков призывает нас именно к этому. 1 глава, 5 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Это значит, что нужно признать в себе этот недостаток, отказаться от популярной альтернативы в виде земной, человеческой, мирской мудрости и начать нуждаться в Боге. Очень сильно нуждаться в Нем, постоянно нуждаться в Нем, снова и снова обращаться к Нему, признавая: без Тебя мы не можем делать ничего. Во-вторых, друзья, во-вторых, черпайте мудрость в Слове Божьем. Черпайте мудрость в Слове Божьем. Апостол Павел призывает: «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью». Друзья, это значит, что мы должны с вами познавать нашего Иисуса Христа через Слово, через обильное изучение, чтение Божьего Слова, потому что в Нем, в Иисусе Христе, как мы читаем, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это значит, если вы знаете Христа, вы имеете мудрость. Если вы знаете Его, если живете в соответствии с этим знанием, ваши поступки будут нести на себе отпечаток небесной мудрости. Друзья, если вы будете подчиняться Божьему Слову, это наша задача. В-третьих, друзья, ходите в страхе Божьем. Ходите в страхе Божьем. Потому что Он – начало мудрости, как мы уже читали с вами. Это значит страх и трепет. Это значит почтение и уважение, это значит послушание и подчинение Богу. Вот что должно стать основой нашего мировоззрения, вот что должно лежать в основании наших решений, наших поступков. Бог, которого мы хотим прославить, Бог, которому мы хотим подчиниться. Друзья, это поможет нам держаться подальше от мудрости человеческой, от мудрости мирской. Друзья, пусть в вашем сердце с новой силой зазвучат эти слова: «Отдавайте Божие Богу! Отдавайте Божие Богу. Завершая наши размышления, давайте вспомним, что Иисус Христос защищает свою небесную царскую власть от врагов, от их нападок, являя мудрость свыше не просто так. Он делает это не просто ради себя. Он обличает земную мудрость своих врагов и являет свою небесную мудрость не для того, чтобы избежать личных неприятностей, но чтобы еще раз обратиться к сердцу противников. Обратиться к ним в тонком обличении, чтобы направить их сердца к Богу. Отдавайте Божие Богу. Хотя никто не мог уловить Иисуса Христа в слове. Никто не мог заставить Его, вынудить Его согрешить перед людьми или вообще. В итоге, друзья, мы же с вами знаем, евангелист Матфей чуть дальше скажет нам об этом. Иисус Христос ради спасения грешников добровольно принял решение больше не отвечать врагам на их выпады. Молча, безгласно, как говорит пророк, отправиться на Голгофский крест. Друзья, чтобы святому, чтобы Богу-человеку, чтобы царю пострадать за грешных мятежников. Друзья, поверьте, человеческой мудростью этого не понять. В эту евангельскую истину нужно просто верить. Ее нужно растворить верой. Положиться на Бога, доверить Ему свою жизнь. Потому что в этом заключается проповедь Евангелия. Вы помните, как Христос говорит? «Я отдаю жизнь мою, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Власть имею отдать ее, и власть имею опять принять ее». Так Христос и поступил. Сначала отдал свою жизнь на Голгофском кресте, потом снова принял ее, воскреснув из мертвых на третий день. Братья и сестры, давайте будем любить нашего Господа. Давайте будем восхищаться нашим Господом. Давайте будем подражать Ему, черпая небесную мудрость из того же источника, из которого черпал ее наш Господь. Давайте встанем и помолимся. Наш дорогой Господь, мы приходим к Тебе, напитав свое сердце Словом, и мы умоляем Тебя, чтобы Слово слышанное не прошло мимо нас, но затронуло струны нашей души, нашего сердца, чтобы оно коснулось его, произвело необходимые перемены. Господь, чтобы оно было растворено верою, чтобы Твой образ стал более близок нам, более доступен нам, более понятен нам. Господь, именно так мы и хотим жить. По-другому нам никогда не преодолеть запинающий нас грех. Только если мы будем взирать на начальника и совершителя веры, нашего Господа Иисуса Христа. Господь, мы славим Тебя, что Ты так ясно и четко в Своем Слове сравнял человеческую мудрость с землей, показал ее несостоятельность. То, что высоко в глазах людей, то очень низко в Твоих глазах. Господь, как мы нуждаемся в том, чтобы снова и снова обновлять в своем сознании эту небесную перспективу. Господь, мы молим Тебя, пожалуйста, дай нам такую любовь к Тебе и такую любовь к Твоему Слову, чтобы нам постоянно наполняться Твоей мудростью. Господь, не допусти нам в жизни такой гордыни, чтобы подумать, что мы можем своими силами решать, что мы можем жить так, как мир этот живет. Господь, даруй нам осознание нашей постоянной нужды в Евангелии, чтобы снова и снова прибегать к Тебе за мудростью, за благодатью, за милостью, за наставлением. Господь, мы признаем за Тобою роль нашего Учителя, самого мудрого. Пусть Твои слова найдут свой дом в нашем сердце, пусть они обитают там и производят перемены. Господь, об этом мы просим, чтобы Тебя прославить. Чтобы церковь наша была светом и солью, чтобы мы могли Тебя провозглашать своим поведением, своим мудрым поведением, но мудрым не с точки зрения людей, а с точки зрения Бога. Просим Тебя, пусть в нашей жизни прославится Твой Сын, который пострадал за нас. Молим об этом во имя нашего Господа Иисуса Христа, предавшего себя за нас. Аминь.